Начну с того, что я хочу дать более расширенное понимание вопросов, которые касаются времени, пространства, и каким образом они образуют и карму человека. Я начал немножечко прямо совсем издалека с объяснением термина, как принято говорить, а русский я хочу сказать, что карма – это точно следственная связь, то есть то, что посеешь, то и пожнешь. Есть много видов кармы, на которых немножечко я остановлюсь и буду рассматривать с точки зрения воздействия на каждый из видов кармы, с точки зрения свободы выбора. Это всегда довольно непросто, и каждый человек, независимо от того, что у него есть определенная судьба, на него действуют какие-то условия, заданные, каким образом он объяснил, но каждую секунду мы могли такую погоду даже не вылезать из одеяла. Снова иногда нам хочется что-то узнать, и мы приезжаем на такой мероприятие, чтобы послушать что-нибудь там в душе, о Боге, о карме и так далее. И эта свобода выбора, она не прекращается ни на одну секунду. Ни на одну секунду, и жизнь человека, она формируется как раз-таки в двух направлениях. Часть этой жизни, она обусловлена довольно-таки жестко, и то, что можно назвать прабхара кармой, определенной кармой. Какие-то события, они произойдут, как сейчас говорят, по-любому. А часть нашей жизни, она представляет возможность для действия самого человека. Когда-то, 5000 лет назад, один из пяти братьев царей, его звали Юдхиштхира, обратился к прародителю рода, мудрецу, которого звали Бишма, который лежал на ложе и стрел. И ожидал бы приятного периода, когда откроются ворота духовный мир, когда солнце с южной части неба перейдет на северную, для того, чтобы отправиться в более благоприятные места духовного мира, и поэтому он давал какие-то наставления. И он проиллюстрировал эту форму таким образом. Наша жизнь как колесница с двумя колесами. Если едет колесница, одно колесо вращается быстрее, то мы поворачиваем в одну сторону. Если вращается другое колесо, оно будет перейти в другую сторону. Вот одно из этих колес – это наша карма, судьба, которая, вращаясь, заставляет нас двигаться в каком-то направлении, хотим или не хотим. А другое колесо – это та наша деятельность, которую мы можем совершать. Мы совершаем какие-то поступки. И тогда мы можем каким-то образом повернуть в ту сторону, куда мы хотим, или, может быть, не совсем в ту сторону, куда мы будем живем судьбой. И тогда Саевич спросил у Бишмы, а какое же все-таки из этих колес важнее? Он сказал, что вот это вот, которое мы действуем, оно более важно. Он говорит, а почему? Потому что оно создает будущее. Поэтому с вами этого примера я вам расскажу вот эти вот все механизмы. То есть иногда, да, действительно, жизнь человека устроена так, и не с точки зрения, допустим, ортодоксальных школ индийских. Говорится так, что он не может никак изменить свою жизнь, и они не отрицают свою грудь, но говорят так, все, что бы мы ни делали, оно произойдет так или иначе. Но мы можем создать себе карму, которая будет более лучшей в следующей жизни. Понимаете, такая философия очень распространена в индийских. Все люди считают, да, я родился вот в такой-то семье, в таком-то, в общем-то, месте, и мне будет всегда плохо, но я смирюсь с этим, подчинюсь этому, и буду совершать хорошие поступки, ходить в храм, воспитывать своих детей, помогать старикам, и следующая жизнь, она будет более благоприятной, я буду рожден в лучшей семье, буду, так сказать, в лучших условиях, буду вести себя опять хорошо, и потом уже как-то у меня рождение будет еще более благоприятных условиях, и когда-то я вернусь там назад к Богу, там, где что-нибудь снова то песня, что-нибудь шахту танцы. Вот такой вот пример философии. Другая философия, другие виды философии, как, допустим, даже Будда, вот была такая философия, называлась Шаваха, она говорит так, что никакой судьбы нет. Живи сегодняшним днем, знаешь, такой экзистенциальный подход. То есть наслаждайся всем, чем хочешь, поэтому, потому что это нам определено. Они говорили, да, можно есть животных, потому что, да, это плохая карма, и заставлять кого-то убивать для того, чтобы это съесть. Но они говорят, может, это у этого животного такая карма, чтобы этот день его должно убить, его съесть. И вот поэтому они говорят, делайте все, что хотите, наслаждайтесь на полную катушку, то есть и следующая жизнь, она ваша будет точно такая же. И те, и другие стоят на одной платформе. На одной платформе, как сказать, эволюции человека. Как происходит эволюция человека или процесс, как сейчас можно называть, реинкарнации. То есть, когда человек живет, у него будет какой-то уровень определенного сознания. Определенно расширяет его, проявляются его возможности и созревают какие-то желания определенные. Желание взаимодействовать с определенным типом людей, желание столько-то спать, желание есть именно такую еду. И в соответствии вот с этой вот структурой, которая у нас даже сформирована, получается так, что к моменту смерти уже есть готовая, так сказать, форма, которая должна удовлетворить всем вот этим вот исходным данным. Понимаете, что я говорю? То есть должно быть такое вот соображение, должно быть такая вот, ну, что-то физическая сила, должно быть столько-то партнеров, чтобы столько-то детей и так далее. И, естественно, человек рождается с вот этим вот уже набором. И его можно отследить по тому времени и месту, где родился этот человек. Каким образом? 12 созвездий, 9 планет, 27 неподвижных звезд дают исчерпывающую информацию о том, как будет развиваться жизнь данного человека и какие будут его возможности. Сразу же отпадают такие вопросы по поводу того, что даже у самых благочестивых родителей, то есть, которые проходили самое лучшее медицинское обследование, у которых была самая лучшая еда, которые жили в самом лучшем месте, рождается вдруг неудачный ребенок. Как это можно объяснять? В чем виноват ребенок, в чем виноват родитель? Или в чем происходит на этом красиво? Он рождается именно в это время, именно в этом месте. И факторы время и место, они имеют одинаковое значение. То есть, ну, приведу такой пример, допустим. Однажды мне пришлось ехать в Гималаях через одну дорогу. Горах, через одну долину, и это было одно из самых красивых мест на Земле, которое я только видел. То есть это там горная река, знаете, с белым потоком, там белая река, вот эти горные, наверное, 7000-е вершины, все было так прекрасно, что у меня в голове отложилось, что все это место лучше, этого места не бывает. Ну, это между там в долине Кубы, между Кубы и Манави, на славе Сантурелих, вот так вот вы видели эти пейзажи. Через несколько месяцев мне пришлось возвращаться оттуда, начался сезон дождей, и мы поехали на автобусе, это было уже довольно-таки давно, там еще таких туннелей хороших дорог не было, это 20 лет, около 10 лет назад, то есть. И мы приезжали именно в то же место. Но случилось так, что позади там, как сказать, что не пар, разрушилась дорога, и впереди такая же была ситуация, то есть и назад не видишь. И впереди вот этот вот как бы сбор, вот этот вот поток медленно движется, а внизу в провале вот эта же самая кипящая там белая вода. И, ну, надо отдать должное, конечно, там люди, они привычные, потому что когда там шоферы, они, так сказать, герои просто, потому что там всегда есть камнепады, а те, кто ездили в Шринагар, в то время там, эти шоферы еще из Пакистана их обстреливали каждый раз. Если они ехали вечером, то они без фар, то есть на ощупь, кто-то буквально за веревку их там проводил, потому что если там кто-то включит на минуту фонарик, сразу же начинает по ним стрелять, так или иначе, не ездили. И вот он ехал по вот этому потоку, который там сползал в пропасть, вот так вот поставил автобус, как бы ехал вверх, из-за того, что он сползал, и действительно мы как бы проехали. И И вот это мне попало в память, что 3 месяца назад это было самое красивое место на Земле, а сейчас это было самое ужасное место. Самое ужасное место, которое мы там потом еще 2 или 3 дня руки писались. Поэтому так, точно так же происходит и в жизни. То есть точно так же происходит и в жизни. Рождение человека, оно происходит с болью. И он забывает о том, что в каких стесненных обстоятельствах он находился в утробе матери. Сознание у него уже работает, а в течение 3 месяца он лежит и молится, посмотрите меня отсюда вытащили. Потому что его тогда, если мама покушала, чьи-нибудь остров, и его сжигает, вообще печки подтачивают и все прочее. В момент смерти вот эта боль растирает его память. Он рождается в свете, и все хорошо. Но потом в этом же доме, то есть через 60-70 лет, он испытывает какие-то большие страдания. Поэтому это и называется так, что фактор времени и фактор места, они создают, вращают нашу жизнь. А зачем это нужно? Зачем это нужно? Кто это придумал? И многие говорят, есть несколько версий. Кто-то говорит, это Бог заставляет нас страдать или помогает нам. Да? Слышали это такое? Кто-то говорит, что это, то есть, мы сами зарабатываем. Кто-то говорит, это планеты на нас влияют. Ну то ни другое, третье неправильно. Потому что планеты они никак не влияют. Планеты они являются только сигнификаторами каких-то космических энергий и проводником как бы, вот этих космических лучей по нашей Земле. То есть Бог, он как отец, дающий семя. Он создал это все. И говорится, Бог умыл руки, как сами работают законы кармы. То есть он создал творение, включил счетчик времени, и есть 3 таких буквы материальной природы, благость, страсть и невежество, которые начали все это вращать. То есть, и причем им все равно, хорошо или плохо. Для них что важно? Чтобы была какая-то динамика. И живые существа, взаимодействуя со своими желаниями, вовлекаются в эти категории действий, совершают поступки или хорошие, или плохие, или смешанные. И поэтому это заставляет их эволюционировать в этой жизни и принимать какие-то другие дела раз за разом. Не обязательно как у человека. То есть мы должны понять, что 8 400 000 человек в жизни существует. Представьте, у каждого есть гипотетическая возможность пройти через все 8 400 000 форм жизни. И они не все такие, как большие линии. Поскольку некоторые из них, они в общем-то, да, поскольку достаточно организованные такие, как вот человеческая форма жизни и близкая к этим другим планетам, допустим, там, или же, допустим, есть форма жизни совершенно безразличная, неиндифферентная, то есть, да, по желанию самого живого существа, не хочу ничего не слышать, не вижу, и не хочу ничего знать, и не хочу ничего делать, какая они могут самая удобная форма существования, как бы. Если он воплотится в виде минерала, допустим, миллиард, знаете, такой твердый, то есть, и он где-то внутри еще под землей спрятан, то есть, сколько существует земля, сколько будет это живое существо в таком вот приятном состоянии самому себе находиться. Миллиарды лет. Я не побоюсь сказать, что один цикл, то есть Чатур-Юга, то есть он длится там, 47 миллиардов лет, 47,5 миллиардов лет. Но некоторые из них даже не заканчиваются разрушением Вселенной полностью. Бывает только частичное разрушение Вселенной. И они еще могут, как сказать, имеют шанс еще столько же просуществовать в таком состоянии. Опять же, это свобода и выбор, который приводит к этому состоянию. Но в нашем случае, не пугайтесь, то есть, допустим, совершить такой как бы шорт-трак, или как это, прыжок из человеческого тела в тело минерала, то есть практически невозможно. Почему? Потому что эта эволюция, она как бы все равно плавная, то есть, и, как правило, люди рождаются не только, как сказать, в близкой по своей структуре формы, то, как правило, в одной куче всегда. Потому что есть привязанность к конкретным людям, и как в нашей карме есть такое выражение, то грудь, которую ты прими к груди, там, который недавно там сжимал порыве страсти, то есть. То есть ребенок может стать матерью, мать может стать ребенком. И вот это продолжается, в принципе, теоретически это может продолжаться до бесконечности. Все было бы не так плохо, хотя говорят, что современные тенденции общества, они так или иначе, они деструктивны. И возможности именно духовного развития человека с каждым годом, они сокращаются. Кто-то из вас, наверное, слышал, сейчас широко употребляется вот это понятие, как кали-юга, железный век. То есть с течением времени у людей становится все меньше и меньше возможностей к расширению своего сознания, своего совершенствования, получения каких-то духовных продуктов своего сознания, не только освобождения или мокши, но и все меньше и меньше условий для счастливой жизни. Счастливая жизнь всегда принимает в внимание не только уровень богатства или же хорошие условия жизни, но прежде всего это гармония с собой, покой, радость. И я не побоюсь этого сказать, возможность приносить добро людям, добро и счастье другим людям. Задача человека, и вот Веданта Сутра, есть такое произведение, которое говорится там в сжатой форме, представляет все ведическое знание. И начинается оно так, если на русский перевести, поскольку вы настолько удачливы, что приобрели человеческую форму жизни, начинайте спрашивать об абсолютной истине. Потому что в других формах жизни этой возможности нет. Возможности повлиять на свою судьбу нет. Почему? Потому что другие же существа, допустим, возьмем дерево. У него есть развитые органы чувств. Оно может чувствовать. И что чувствует дерево? Ничего, кроме боли. То есть, к сожалению, для дерева единственное только чувство. Когда палит солнце, это все равно, что вас обливают кипятком, когда холодно, то есть, когда вы подходите у него веточки, обрезаете или еще что-то, оно чувствует боль, все. Больше оно не способно ни на что. Или какие-то животные. С ними что происходит, то происходит. Они не способны повлиять на свою судьбу. У них нет этой свободы. Свобода выбора есть только у человека. Поэтому говорится, раз уж повезло вам, поэтому они и говорили, раз уж вам повезло получить такую форму, благоприятную форму жизни, задавайте вопросы об абсолютной истине. И тогда, начиная с этих вопросов, конечно, идет такой долгий разговор. Нигде в ведических писаниях нет такого формулы. Значит, вот только вы пришли и спросили, меня осенило, я не хочу больше там страдать, рождаться, вот, пожалуйста, дайте мне формулу освобождения от света, достижения вечного счастья. Нигде нет такого, что сразу вот, переворачиваете страничку и говорите, вот такая вот мантра, вот такая вот такая мантра, такая мантра, то есть совершайте такие-то действия, и вы будете счастливым, проживете долго счастливым, не болеете, и отправитесь в духовный мир. Такого нет. И тут сразу начинается. Сколько там? 5 элементов материальной природы. Воздух, эфир, воздух, огонь, вода, земля, органы чувств, объекты чувств, совокупность, энергии. И начинается долгая песня. То есть сначала какая-то невыразимый объем вот этой вот философии, потом сначала вы узнаете и это, потом вы начинаете, что вот наше, как наше тело, всяких оболочек состоит, ахамха, ложное эго, потом как это трансформируется через разум, ум, в чувства, в органы чувств, как это все взаимодействует, сплошная математика. А зачем вы скажете это нужно? Пока человек не пройдет все эти ступени, и сознание его не очистится, до тех пор он не поймет принципы своей действия. У того же самого царя, про которого я спрашивал, такой царевич, который спрашивал у Вишну про законы кармы, однажды спросили, и его ответов на эти вопросы зависела жизнь его братьев. У него спросили, что самое удивительное на Земле. Он недолго думал и ответил. Самое удивительное то, что люди, когда живут, видят, что умирают их родные, близкие, о себе думают, что они будут жить вечно. Всегда так. И действительно, люди склонны понимать, что да, что-то случается, что-то происходит, но это будет не со мной. Это будет не со мной, и они живут в соответствии со своими, так сказать, представлениями о жизни. Вы, наверное, уже устали от таких технических вещей. Я проиллюстрирую одним примером, допустим, таким для того, чтобы вам было более понятно. И на этом примере мы будем дальше развивать вот эти вот все темы. Это в Индии очень популярная тема о Девдасе. Не тот, про которого вот фильм недавно был, который, может быть, смотрел Шарабхан, а другой. Да, он жил давно, несколько сотен лет тому назад, и он родился в княжеской семье. Кто не слышал когда-нибудь про Девдаса? Никто не слышал. Вот, он родился в княжеской семье, жил, как, полагает, царевичем, то есть всегда в достатке, всегда с хорошей наукой, то есть приятная еда, то есть в царской семье все там заботится с самого начала. Мне приходилось видеть, что, допустим, там есть потомственные астрологи, которые с рождения ребенка говорят какие-то травмы, не носить всего там доктора. У них есть такие леса в Индии, где уже в течение 20 тысяч лет варятся юридические лекарства. То есть варится как? Топленое масло, непосредственно там кипит, не переставая. Но там светильник, он уже горит 2,5 тысячи лет, и его ни разу не гасили. И там в такой массе они подбрасывают немножечко кунарного, немножечко золота, немножечко масла, порошка, там, жемчуга или еще чего-то. И когда это и оттуда берут по чуть-чуть. То есть, для того, чтобы вот этих членов своей семьи вылечить от любой болезни. Хоть это как вот Макарварш или там Сурослушный. И человек, чтобы вот эти семьи, они действительно жили до того, как было счастливо, были здоровыми. И так бывает иногда, как я уже говорил, о свободе выбора, когда Девдас вырос, отец его рано умер. Он женился. Женился тоже совершенным образом. В Индии до сих пор 80% браков составляется так. Ну, парень девушку не видит, родители находятся, составляют гороскопы, 3-4 раза проверяют у разных астрологов, чтобы была совместимость хорошая, не было ни одной из ветх. Ветх – это беда, которая может возникнуть из отношений. То есть договариваются. И видели когда-нибудь в кино, они сидят около огня, сначала уже все там сваха, вылили все матры, все их поженили, и потом невеста раз и открывает вот эту вот ветку. И жених первый раз увидит. Ну, конечно, сейчас это не всегда происходит, но вот у меня там есть друг в Индии, там, Джентра, он говорит, что, ну, он более-менее современный, хорошо знает английский, там, вот. И он даже поехал в соседнюю деревню, есть такое правило, чтобы еще желательно, чтобы из этой деревни или из этого города. Вот. Так он поехал, чтобы посмотреть, так родственники его поймали, там, палками побили за то, что он хотел невесту посмотреть перед свадьбой. Вот. И они сидят раз на все. Но с другой стороны, конечно, вы скажете, это какая-то не небеса, а вдруг она потом не понравится, а вдруг не зайдется с характером. Ну так или иначе, слово развод до сих пор еще там не имеет. Ну, на хинди нет такого слова. Хотя уже в больших городах разводятся, но по-английски. Вот. Также мы нашли хорошую девушку, правильно выбранную, и они начали жить. Но вдруг у него появилось такое, откуда ни возьмись, желание играть в кости. Знаете, как у нас в автомат раньше играли, так то начал играть в кости, все проиграл. Все проиграл, то есть проиграл все деньги, все запасы. И естественно, когда он стал, когда там мужчина становится несостоятельным, девушка собрала вещички и маме. То есть детей они вообще не успели нажить, все быстро произошло. И она отправилась к маме. Вот. И, как говорится, опустившись на дно, у него произошло прозрение, он пошел в храм, все какие только можно обеты дал, он говорит, у меня ничего не осталось, кроме любимой, пойду за ней. Знаете, когда еще там это все описывается, так как Кальидаса Шакунтали примерно так же
красивое. И он пошел в этот другой город. И придя в этот город, ночью, к вечеру он был грязный, с дороги, уже была ночь, мы говорили, не стыдно идти к родителям, я например, где-то переночую, и утром как-нибудь там приведу себя в порядок, и пойду туда мириться. Скажу, что он стал хорошим, давай начнем все сначала. Ну и для того, чтобы он, чтобы так переночевать, он на базаре прилег около одной из лавок. Ну, кто вы где был, знаете, там около каждой лавки есть такая, ну, что, где можно посидеть. Он прилег, накрылся чадором и перед тем, как заснул, слышит вдруг голоса. Идет мужчина с женщиной, и в голосе женщины он узнал голос своей жены. И оказывается, что они заходят в эту лавку, а этот лавочник оказался ее новым дружком. И они ведут такую беседу. Она говорит, я хочу с тобой жить. Он говорит, ну как, ты из царского рода, а я здесь семейник. Она говорит, слушай, у меня есть план. Мне моя свекровь сказала, что когда-то ее прабабушка, то есть хранит секрет, когда-то родовое богатство, ну как было как спрятано в четыре кушина сокровища и зарыто по углам их поместье. И вот свекровь невестке передает это из поколения в поколение. Да. Кроме меня этого никто не знает. Давай сделаем так. Дальда зафиксированный, то есть ты покупаешь у него его дом, потому что у него не на что есть. Мы вырываем это сокровище и живем долго и счастливо, пальцем не шевеля. А этот лежит и слушает все. Быстро, то есть даже еще не расцвело, он бегом побежал, выкопал эти горшочки. Когда пришел этот парень лавочник, он ему в 4 дорого продал это поместье. То есть эти деньги купил себе новый дом, то есть удачно женился, то есть построил храм и провел свою жизнь дальше в благочестивых, так сказать, поступках. Ну, проверить это трудно, но говорить так, что он достиг совершенства, то есть сделал ему всех своих близких счастливым и отправился назад к Богу. Это я вам эту историю рассказал, потому что вот некоторые вещи действительно предопределены. Есть несколько видов кармы. Первая из видов кармы, которая можно, как сказать, сказать, что это объединение всех видов, она называется санчита-карма. Санчита – это значит полный. Это такая, это из наиболее жестких проявлений кармы, о котором никто не знает и не может знать. То есть такая позиция говорится так, что эту карму нельзя определить ни с помощью астрологии, ни с помощью каких-то там медитативных техник, ни с помощью обращения к, допустим, даже к таким астрологам, как Нади астрологи. Есть такая система астрологии, Нади. Или бригу астрологии, карма каждого человека, она зафиксирована. И вы приезжаете к кому-то, то есть, или они находят в книгах это, или как в Алисии на временных табличках проявляются, это, как сказать, предложения, слова, и они просто считывают ее, просто чистая табличка, и на ней вот буквы на санскрите прямо бегут. Или же в Кашмире вот эти нази, они смотрят в зеркало, двойное зеркало, и те же самые надписи, они проявляются в зеркале, то есть ты это читаешь. Или же там на юге там становишься, измеряют тень в определенное время дня, и по длине этой тени, то есть находят какой-то же дом. То есть много чудесных таких способов, то есть как вот некоторые из них кажутся совершенно невероятными. В свое время, лет 20 назад, мне пришлось. Ну, вернее, не пришлось, у меня был интерес. Я ездил, то есть рассматривал разные виды астрологии для того, чтобы для себя сделать какой-то вывод. То есть общался со всеми этими представителями этих школ. И как ни странно, то есть, ну, по всем вероятностям, то есть по всей иногда нелепой ситуации, невероятно, но у них оказывались довольно-таки схожие результаты. Довольно сложные результаты, и, в общем-то, так или иначе, это астрология не для всех. То есть я просто на это на все посмотрел, только вернувшись убедившись в том, что лучше пользоваться при, как бы, такой схемой, которая доступна всем. Вот есть астрология, называется Парашара. Парашара, которая основывается на труде Парашара Муни, называющаяся Парашара Пурашастра, где любой человек, который ведет благочестивую жизнь, у него более-менее светлый ум, знает священные писания, науку о карме, в том числе и о времени, может делать, рассчитывать гороскоп жизни. Вот. Это я все говорю к тому, что ни одна из видов астрологии не может понять этот вид общей кармы. Почему? Потому что наша карма, она складывается не только из того, что запрограммировано нами на момент рождения. Некоторые семена кармы происходят из предыдущих и предыдущих жизней. Знаете, как вот зернышко, если положить в удобную почву, оно вырастет там за несколько дней. Если на асфальт, может быть, вообще не будет. Или будет ждать, пока асфальт занесет песком, если оно не состоится. Так или иначе, вот. И существуют еще какие-то совершенно непонятные влияния иногда на судьбы людей, которые происходят из каких-то, ну, что ли, скажем так, из космических составляющих. То есть, ну, для примера приведу вам от влияния, допустим, центра Вселенной на нашу Землю. То есть это совершенно непостижимые какие-то там величины, которые астрологи не могут рассчитать, потому что это неуловимо. Даже в самых таких вот фундаментальных трудах по астрологии, которые вот сейчас, как ни странно, вот эти вот книги, где описано строение Вселенной, то есть сейчас, когда производят с помощью радиотелескопа, вычисляют расстояние между планетами, между какими-то звездами, то есть оказывается так, что 5000 лет назад, то есть эти расстояния, они буквально были в точности до метра. То есть форма орбит, то есть величина вот этого ретроградного движения планет, все это было известно древним мудрецам. Как они могли без радиотелескопов это все высчитать? И даже позавчера мне пришлось еще раз пересматривать одну книгу, где как бы вскользь дано, то есть, ну, это книга не такая уж старая, она 17 века, то есть написана, где дано строение атома. Они там строение атома до 7 уровней. И причем там даже введено понятие, которого до сих пор нет. Там есть такие как бы молекулы, то есть, и антимолекулы. То есть этого понятия у нас уже еще нет. Там не знаю, действительно, как нейтроны, протоны, кварки, вот эти вот позитроны, еще дальше какие-то такие частицы, которые пока еще не открыли. Но самое интересное, что там внизу, то есть были такие вот как бы несколько таких вот, ну, как сказать, геометрических сооружений, которые одни назывались как бы по-нашему бизнес-центр молекулы и антимолекулы. То есть у ученых еще этого понятия нет. Когда это будет, когда они до этого дойдут, может быть, через 300, может быть, через 400 лет. Поэтому вот эти вот какие-то взаимодействия человека как микрокосмоса с макрокосмосом, их невозможно учесть ни по астрологии, ни через каких-то там священников, ни через какие-то озарения, ничего. Вот это вот санчита карма. Это вот, то есть, то, что все, что невозможно, и что невозможно измерить или почувствовать. Более ощутимый уровень – это прабхара карма. То есть это та карма, которая действует на нас. То есть что значит карма, которая действует на нас? Это то, что мы заработали в прошлой жизни, то, что мы получили от других людей, то есть, и то, что мы уже совершили в этой жизни. Что это значит? Это жесткая карма, от которой увильнуть нельзя. То есть, с точки зрения астрологии, если кто-то из вас разбирается, я приведу, допустим, такой пример. Иногда бывает так, человек рождается, и ему, у него в гороскопе существует определенное положение планет, так называемые йоги. Йога – это соединение планет, которые всю его жизнь, то есть, просто чертят одной линией, никуда не свернешь. Ну, для примера, какой-нибудь, вот, кто знает, я приводил пример часто, допустим, Бола йога. Вот. Сколько там? 7 планет, они в одном знаке. конкурс в 2004 году, по-моему, какой-то, что? Ой, 62 феврале в Козероге было 8 планет. Несколько таких человек из десятков тысяч, кого я смотрел, несколько человек мне таких попадались. Ну, естественно. То есть, что значит гола? Гола – это боль, это шар. Все планеты в одном месте, эти боли еще и знаки Козерога. То есть, это человек, который вот просто вот сформирован, зажат и все. И вот один даже вот такой человек, которого я наблюдал в течение 20 лет. Я вот это рассказывал вам, да? Вот. Это такой парень, который, в общем-то, как называется, полностью в себе. Он живет в лесу. Он под Туапсе живет в лесу, у него там балаган. То есть даже за солью он не ходит в магазин. Он смотрит, где олени лижут соль. Он там берет эту соль, у него там все заготовлено, как-то вот он, ну, минимально только. И однажды он решил пойти в город. И он через перевал, то есть самый известный российский, через перевал только спускался, надо же, в глухом лесу, он приходил в глухую дорогу, вдруг милиционер. И они у него, а у него какие-то деньги были, ну, кстати, завернуты все его деньги. То есть, и он, значит, они у нас скажут, ты что делаешь здесь в лесу, а он, ну, естественно, такой, ну, сами понимаете, все время в лесу. Они начали его там обыскивать, что мы там бегали, каторжник или кто-то. И в кармане нашли его порох. Но когда дождь, он разжигал костер, и в этом порохом, ах, так ты еще и террорист. То есть, ну, кроме этого пороха, они нашли у него еще и все, которые у него были, там, так сказать, деньги за всю его жизнь. Ну, конечно, то есть договорились так, что они забрали, и он потом, ну, в общем-то, делать ему оказалось нечего, кроме как опять идти, да, к этим оленям смотреть, где они там высоты. Вот такая вот жизнь. И, ну, просто как бы к людям устойчивый этот страх или что-то, который даже притянул вот такие события. Или другие, допустим, йоги, там, то есть, если человек рождается сам, допустим, с несколько планет, допустим, в падении, у нас в природе, там, Солнце, Водолей, то есть, он, ну, естественно, со здоровьем, у него слабые показатели, когда светило находится в поражении. И как-то тут головой не бейся, в какие клиники не води, но все равно, то есть, это будет не сильное здоровье и слабое продолжительное жизнь. Вы скажете, а как же тогда свобода выбора? Но если родители, зная это, то есть сразу же, как только он родился, ему там где-то повесили там какой-то рубин, там водичку там с жемчугом ему дают, там, ну, с детства обливают, там закаливают, они увеличат это расстояние. Но так или иначе, обусловлено, что человек все равно будет не слишком здоровым. Иногда бывают другие положения, допустим, как хамса-йога. Человек родился, у него Юпитер в рыбах, Венера в весах, там, или Юпитер в стрельце, Венера в весах в четвертом, Юпитер в стрельце в первом. Вот вам хамса-йога. Человек негодяем не будет никогда. Волю судьбы таких людей там в тюрьму сажают, и они в тюрьме там. Недавно кто-то мне рассказывал эту историю, потому что не было какого-то раввина или кого-то в концлагере его посадили, то есть, вот, а он там, приняв вот это вот все, как карму, стал там каким-то образом, там, ну, в общем-то, ему позволили все, что угодно, там никого не вешали, их газовые камеры закрыли, то есть один человек повлиял на судьбу многих людей. Поэтому это некоторая определенность. Вот, это проклята карма, от которой увильнуть нельзя. То есть какая-то конституция дана человеку. Вот. Прокрытие души, как называется, в Аюрведе, да? Вот она дается согласно нашему рождению. У кого-то вата больше, пита меньше, там, капха там еще меньше. Определенный тип болезни и прочее, прочее, прочее. Аюрведа учит, что наши болезни, они из-за чего происходят? Это более понятно, чем более такие пространные вещи. От неправильного режима, от нечистоты и неправильного питания, от стресса. То есть мы можем, у нас есть определенная какая-то конституция. Если мы поддерживаем эту конституцию, тогда мы здоровы. Мы ее нарушаем всячески. Неправильный режим, неправильная еда, неправильная диета, стресс и прочее. Человек начинает болеть в соответствии с неправильностью этих душ. что значит такое болезнь? С точки зрения, допустим, той же астрологии, я говорю, болезнь – это сигнал. Сигнал того, что человек делает что-то где-то не так. Смотрим в гороскопе, у человека там, допустим, сильно пораженный там Юпитер с Марсом. Предположенность болезни в печени, там, и желудка. В данном случае, да, гастриты, там, панкреатиты и прочее, они существуют. Но что делает разумный человек? Он правильно питается, не употребляет никаких напитков там, то есть, чтобы улучшить Юпитер, там, по четвергам читает духовную литературу, чтобы улучшить Марс, там где-то совершать благотворительность. И живет долго, не зная своих болезней. Вот такая вот свобода выбора. Другая свобода выбора, если человек начинает злоупотреблять едой, напитками, правильным поведением, то есть он идет в обратную сторону. Пока я вам это рассказывал, вспомнил недавний пример со своим таким знакомым здесь в Москве. То есть у него было действительно вот такое положение, Юпитер в падении, то есть в 12-м доме, то есть с Марсом, с Сатурном и прочее. Был такой человек, 12-й дом – это не только дом болезни и смерти, но еще и дом мокши и освобождения. Был такой парень, я когда с ним встретился 20 лет назад, то есть он не последний был человек в Москве, то есть невероятно, то есть успешный. И когда я первый раз к нему пришел, то в кабинете у него было такое вот, от пола до потолка, ну, как вот от стены до стены, ну, вот две стены, книжными полками. По одной стороне были книги, все касающиеся экономики, права, а по другой все книги, которые только выходили там за 100 лет, касающиеся там йоги, астрологии и всего прочего, прочего. То есть у него было, так сказать, интерес к этому идти. Я ему составил ему гороскоп, я говорю, знаешь, идет такой вот гороскоп, он достаточно сложный, у тебя две дороги. То есть или же ты занимаешься духовной практикой, я бы сказал, Махамбетюджая мантру дал, янтру дал, сказал, вот эту мантру Махамбетюджая повторяю. То есть, и тогда ты достигнешь нового в жизни. Или же другая дорога, которая проявит вот функцию этого 12-го дома, пропадешь. Ну, он как бы двигался и туда, и сюда. А потом я приезжаю из Индии, в Индию приезжает там один наш общий знакомый, говорит, он умер. Я говорю, почему? Цирроз печени. То есть, ну, в результате каких-то там связанных с кризисом обстоятельств, он стал злоупотреблять немножечко. И поскольку у него эта предрасположенность в гороскопе была, то есть за 2-3 недели он просто умер, на свете лет, ему там 50 лет ему еще не было. Вот. И родственники, они все в смятении были, да почему так произошло? А у них просто потом уже год идет там страшная борьба, у нее там в центре Москвы недвижимость, офисы и все прочее, там родственники уже заругались между собой, там уже до следующего дела не доходит и все прочее. Этого бы могло бы не быть, если бы он был жив. Но опять же, это свобода выбора для того, чтобы должен сделать человек какой-то осознанный выбор в своей жизни. Приведу вам другой пример, то есть, когда более очевидные такие вещи, вот, допустим, с Махатма Ганди, слышали, это был такой Махатма Ганди, вот, лидер Индии, лидер там, насилия, то есть, философ и так далее. Когда он родился, ему сказали, тогда-то ты погибнешь, тебя убьют. Вот. Он жил как садху, то есть, у него не было ни семьи, то есть, он только в одной группе. Носил одежду, которую ткал сам, из простого сукна, то есть ел там только что-то там, водичку и хлеб, и все. И приходит это время, этот день. Мы тоже ему опять же говорят, слушай, не ходи туда, там, рассчитали мухурту, то есть в то время, они и сейчас есть такие же построения, мы рассчитали мухурту. То есть в течение этих 45 минут тебя убьют. А он должен был выступить на митинге. 10 тысяч человек его ждали. А у него был такой принцип жизни. То есть, ничего, кроме правды. Если я сказал, что пойду, я пойду. И он вышел туда к людям. И что произошло? 3 раза ему стрельнули и попали прямо в грудь. В сердце. Но он повел себя, на наш взгляд, странным образом. Он не сопротивлялся, не кричал, доктора не звал. Он сосредоточился, три раза произнес «Омрам, Омрам, Омрам» и умер. То есть показал таким самым пример. Да.
У него была семья?
Ну, нет, я имею в виду про тот период жизни, вот, когда ему... Он жил уже как садху, он долго-долго жил как садху. То есть он не значит, что он бросил семью или жену. Когда он еще жил в Африке и прочее, то есть человек, когда достигает возраста, да, когда дети взрослые, он принимает отречение от жизни, гражданскую смерть.
Я знаю, он
не работает. Нет, ему застрелили. Застрелили. Точно так же, как и Индиру Ганди. Ей тоже говорили. И астролог, которого я лично знаю, сказал, не бери никогда сикхов, вот этих вот, свою охрану. Она взяла. И что сделала? Сколько они ее? 67 раз ее ножом. И то же самое было с ее, с этим самым, с Радживом Ганди. Ну, раз мы уже про них заговорили, мы с ней. И то же самое про Раджива Ганди. Ему говорили не едь. Он поехал в Южную Индию. Ему говорили не едь. 10 раз говорили. И тоже даже тот астролог, которого я знаю, два астролога, которые я знаю, они ему говорили не едь.
Если
бы
он туда не поехал, все-таки все, что предопределено...
Я еще раз говорю. Это вот принцип Прабхандакармы. Вот они ему сказали, не едь. Он поехал. Что там произошло? Тоже такой же митинг. Подходит красивая девушка, вешает ему на шею гирлянду, бух, вот на такие кусочки. То есть, и эти люди, которые, то есть, да, даже не то, что вот это я знаю на словах, это есть специальные книги, где это записано, со всеми этих астрологов, которые вот это все рассчитывали и говорили.
Нет, все-таки то еще, есть... извините, честный вопрос. Вот ему говорит астролог, вот у тебя предопределена смерть, ну не езжай туда. Но если смерть все равно предопределена, он все равно, он именно найдет другой месте.
Вот это вот я вам сейчас объясню. Кроме вот этой прабхандакармы, которая действует на нас достаточно жестко, есть кирьяна-карма, то есть мягкая карма, которая включает в себя в том числе и наши поступки. И наши поступки, то, о чем мы говорим. Это даже касается не самого человека. Мне пришлось наблюдать за многие годы, как у людей рождаются дети с одинаковыми качествами. Но родители начинают, опять же, тот же пример, который мне пришел на ум раньше, я говорю. Ребенок, у которого, допустим, солнце в падении, там, и там Меркурий в восьмом доме, он всегда простужается, там бесконечно у него перерастает все это, его лечит, все это, вас он перерастает, и так далее, и так далее. Вас он перерастает ребенок. Но одного ребенка родители с самого детства начали закалять, они переехали в более теплое место, то есть все игрушки ему, там солнышко, там одежду зеленого цвета, то есть стали там дома выращивать дерево тулоси. То есть и этот ребенок, он покашлял немножечко, но он здоров. А те, которые остались жить в центре Москвы, то есть кутали его, то есть делали ему какие-то прививки, давали ему лекарства, этот ребенок получил свой результат, он получил свой эмоцию. И опять же, в случае вот уехать, это один из радикальных способов изменить свою карму. Для чего нужна астрология вообще? Это не для того, чтобы предсказывать какие-то события, а дать возможность человеку избежать каких-то там неприятностей. Допустим, приходит период, допустим, соединения Раху, то есть там Солнце, которое в восьмом доме, доме смерти, ну, как и в один. Говорится, от этой седьмой планеты можно уехать в нужном направлении. Что делают люди? Человека собирают, перевозят в другое место. Смертельная болезнь пропадает. Я видел, я без увеличения скажу, тысячи невероятных случаев таких, необъяснимых. Когда-то я жил там долго вот в Ватикане, это в Индии, там священное место, 5000 храмов, то есть место, где Кришна родился. Вот. И известно оно так, тем, что независимо от того, как человек жил, если он умирает в этом месте, то есть он получает освобождение, он отправляется в духовный мир. И во всем мире люди, которые исповедуют юридическое знание, понимают, что если ты упрешь в Вриндаване, то что все твои проблемы решены навсегда. И они едут в него. Вот. Самый близкий пример из Москвы, то есть здесь была одна женщина, там как-то сундари. Вот. Она в 95-м году, врачи ей сказали, тебе жить две недели. Тебе жить две недели. Вот. Поэтому мы ее, ну как из госпиталя, с кошельки ее выписали и все. Что делает дочь? Пакует, естественно, вещи и везет ее недавно ее, как сказать, провожать последний путь. Они приезжают. Они приезжают туда. Она скрипится, писала получше. В этом году весной я ее видела на базаре. Ничего не лечили. Ничего не лечили. Здесь бы ее действительно похоронили. Но перемещение в другое место, смена одной из обстановки, попадание в духовную атмосферу, то есть и выйдет. То есть ей уже там лет 90. Вот она приехала умирать, просто поехать, посмотреть. Она еще даже что-то там вяжет, там для божества. Вот вам пример изменения. Могу привести другой пример. То есть одна девочка, она там заболела. Она из Питера была. Она заболела там, в общем-то, и тоже врачи говорили ей плохой диагноз, ей было там тяжело, лето началось, жарко, 50 градусов, она говорит, поеду домой. Ну, хотя она была не в таком состоянии. И действительно, просто получилось так, что мы вместе летели на самолете, она долетела, ее здесь встретили, она из Питера, то есть ее там с аэропорта там встретили, в аэропорт, но до дома она не доехала. Сразу же вот такая вот вам смерть. Поэтому каждый человек, он должен заботиться об этом. То есть он должен понимать свободу выбора. То есть и выбирать между тем, что ему дано, и то, что он может сделать. Поэтому и идут к астрологу не за тем, чтобы узнать, когда тебя застрелят. Понимаете? Не за этим идут к астрологу. А идут для того, чтобы каким-то образом гармонизировать жизнь, сделать, дать ей больше возможностей. Но это должно быть, конечно, правильно. То есть человек должен, это должно не только правильное предписание, оно должно произойти от правильного человека. То есть с правильным его настроением. И человек должен использовать эти инструменты разумно. То есть, если квалифицированный астролог рекомендует носить правильный камень, повторять правильную мантру, совершать посты в правильные дни, то есть носить определенный вид одежды, то есть спать головой в том направлении, то есть тысячи таких маленьких вещей, человек может измениться в жизни радикально. Радикально. То есть смысл оставляет не изменить карму, а сделать человека более гармоничным и счастливым.
А у человека нет некой обязанности, что когда он знает, что он умрет, да, то он, например, не должен сбежать, это его свободный
выбор, как он не должен такие шаги. Нигде грех, то есть астрология не предусматривает 99% утверждение того или иного события. Она предусматривает возможность этого события. Это не значит, что это событие произойдет. И причем наши мысли об этом событии – это тоже другая карма. Есть еще такая Адама-карма. Это та, которая произойдет. То есть то, о чем мы думаем, то, что мы желаем, и то, что мы представляем себя в будущем. Представьте себе, это уже тоже действует на нас. Это уже тоже действует на нас. Теперь. И эта вот карма, она как раз и является наиболее важной, потому что она формирует будущее. И вот представьте, все вот эти вот вещи, о которых я сказал, они как бы действуют очень гармонично по каким-то законам природы. Знаете, вот по таким же законам, как растет трава. Ее же никто не тянет. Но она растет на определенный размер в день, с определенным цветом, с определенным, как сказать, запахом, все это определено. Так четко работают законы природы. Где бы вы ни посадили зернышко, то есть пшенички, здесь, в Индии, в Америке, везде выросли пшенички. Точно так же все по законам природы, то есть глаза у нас моргают, то есть руки двигаются, все, ну, то есть пальцы шевелятся, язык работает. Все точно по таким же законам и формируются в нашей жизни вот этими четырьмя видами кармы. И поэтому можно сделать вывод, что я не могу сказать, на сколько процентов какая карма работает больше, меньше или еще. Есть, допустим, такие случаи, когда, допустим, Прабхупада карма работает на 100%. И мало кто может это изменить. Но такое бывает редко. То есть такое бывает редко, но бывает как бы очевидно. Кто-нибудь слышал из вас, вот такой вот Вараха Митра, один из астрологов, помните, вот этот как он Трихат Санхита написал, что? Ну, Митра его зовут. То есть иногда произносится там правильное имя Митра. Митра — это в честь, это его родовое имя было в честь Митры, это вот как бы спутники Солнца Митры. А Вараха он писал и получил как титул. Вараха — это одно из имен Бога Вишну. Слышали когда-нибудь эту историю, как они дали это? Он был астрологом при дворе, при царском дворе. И когда родился царевич, он составил гороскоп, он сказал, ему будет 19 лет. В месяц шарок, это весна, это ну, сезон дождей, последний месяц сезона дождей. То есть в 19-м там тихий, ну, 19-й там лунный день, вернее, не 19-й, там, по-моему, 12-й тихий. 12-й титхи, то есть в предпоследнюю мухурту, то есть он умрет распоротым клыком дикого животного. То есть для царя такое это самое. Естественно, они говорят, так, вот, да он, мы сделаем так, что он жизнь дикого животного не увидит. Там дворец, 7 сделали волк, 7 крепостей. Там во дворце у них все есть, внутренние дворики, там сады, слоны, то есть друзья, то есть, и он там жил припеваючи, то есть там учителя сами приходили, то есть там все, там, не надо выходить ни зачем. И наступил указанный день. Он полностью себя закрытый, закрыли все эти дворцы, стражу выставили, все леса вырубили вокруг все. Червячок не проползил. И уже начался день, а царь ему не говорил. И он сидит и все говорит, как? Он нормально, он у себя в комнате, там, фрукты ест, там, что-то, музыку там ему играет, слушает и все. А поскольку вот этот месяц, там, когда вот сезон дождей, перед тем, как пойдет дождь, знаете, вот бывает вот душно. А в Индии это душнее в 1000 раз. Представьте, 40 градусов, 100% влажность, еще и перед дождем. То есть, ну, дышать у вас нечем. Кондиционеров не было. То есть, 11 век кондиционеров не было. И он выходит на террасу подышать свежим воздухом, когда дождь. Все в Индии так делают. Когда только начинается дождь, все выходят, чтобы на тебя первые капли попадали. Потому что, когда первые капли, это приятно. А потом, как будто мы ведро перевернули, знаете. Вот. И он вышел на террасу. И в это время молния. А если кто-то был в Индии, всегда строят такие виманы, то есть, и они украшены 10 аватарами Вишну. Так, что такое аватар Вишну? Это Рама, Кришна, Нарисимха. И один из них Вараха. Вараха это как кабан, который поднял землю, испытал и сразился с Хираньякшей с землей миллиарды лет тому назад. И молния попадает прямо в это изображение, откалывают его, он падает и говорит от носа до самого, так сказать, до пятки, его пополам, и все. Вот поэтому Вараха Митра и заслужил это имя. Пристал к этому имя. Но до сих пор все астрологи, все ссылаются на его труды, хотя уже там на 11 веке, все ссылаются на его труды, и особенно то, что мы почитаем не даже не то, чтобы в расчетах там кундали или каких-то теоретических выкладках, то есть он дал именно он дал практически основу использования драгоценных камней, мантр и так далее. Именно он заложил современное слово вот упая, то есть вот средство улучшения, так сказать, нейтрализации негативных влияний гороскопа. Но в тот самый момент, несмотря на то, что он был максимально как на тот день образованным экспертом в этом области, он, так сказать, сделал такой вывод. Он непременно погиб. Как и случилось. То есть, но такие случаи, они редкие. они редки. В 98% случаев человек может часто менять свою судьбу. Причем это может быть не так, не по той схеме, как я вам говорил, по той фамилии, матрам и прочее. Человек может просто изменить свою жизнь сразу. То есть он может освободиться от кармы. То есть вы скажете, это невероятно, я противоречу сам себе. Но есть методы, допустим, которые могут сжечь всю карму, как огромный костер. Если человек переносит свою жизнь в область, свое сознание, в божественное сознание, то есть он начинает практиковать какую-то духовную практику, то есть серьезным образом. Что значит серьезным образом? То есть последовательно выполняя указания учителя, то есть не нарушая каких-то канонов, изучая священные писания и так далее, и так далее, и так далее. Его судьба превращается в костер, в котором сгорает все, и хорошее, и плохое. Ну, грессия названа. И тогда человек, который стал на путь освобождения, он действительно получает его, это освобождение даже в этой жизни, не надо рождаться вновь. Поэтому посмотрите на Запад, видите, там монахи всякие, тибетские и все прочие, они оставляют все. Ради чего? Ради того, чтобы очистить свое сердце, развить божественную любовь и в конечном итоге разорвать вот этот вот путь, разорвать вот эти, скажем, цепи, которые связывают его с материальным миром. Они разные бывают. Бывают иногда железные, а бывают золотые. Железные крепче, но почему-то их разорвают легче, чаще. Ну, когда плохо человеку, он старается избавиться от всего этого неприятности, жизнь достала, он начинает задумываться, идет там храм, церковь и так далее, и так далее, и так далее. А от золотой тяжело. Почему? Потому что она золотая. Когда все хорошо, трудно. А зачем что-то менять, когда все хорошо? Когда все хорошо. И они стараются это продлить. И они стараются продлить как можно дольше. До сих пор, там, особенно в Бенгале, есть такой признак. Люди, даже когда в глубокой старости, там считается, что, там, как по нашему пониманию, то есть они очень большие гурманы. Там тысячи видов сладостей всяких. И когда даже люди им там уже по 70 лет, желудок уже вообще не работает. То есть они просто приходят, им приносят, показывают, они садятся за стол, им приносят, показывают, убирают, и таким вот суррогатным образом они думают, что они будут наслаждаться вечно. Ну что происходит в один момент? То есть даже уже и смотреть нельзя, не из-за того, что зрение упало, а потом бах и все. Бах и все. Продолжительность жизни – это не цель. Многие вот здесь вот говорят, поскольку йога фестиваль, многие заниматься йогой, можно жить долго. Можно жить долго и быть здоровым. Смысл в этом такой небольшой. Потому что промежуток времени человеческой жизни, он даже с теми вещами, которые я вам говорил, продолжительность юга, даже кали-юга, то есть там еще до конца этой юги 426,5 тысяч лет. Представьте, там 80 или 70 лет, какая разница? И зачем там ребята, они занимаются вот этой йогой, там пранаямой и прочим? Для чего это вообще создано? Это было не создано ни для здорового образа жизни, ни для хорошей кожи, ни для продолжительности лет. Просто принято, что вот некоторые системы йоги, такие как вот аштанга-йога, они предусматривают долгую-долгую медитацию. Вообще-то результат гарантирован, знаете, через сколько? Через 160 лет. И что остается этим людям? Как 160 лет прожить? Нужно заниматься йогой и дыхательными упражнениями. И они начинают задерживать дыхание. Сначала в два раза, потом в три, потом в четыре. А жизнь человека, он дается по количеству вздохов. Бегаешь на короткие дистанции, с каждой дистанции чи-чи-чи-чи-чи. А они дышат редко. Они дышат редко, но зато долго. Но это им нужно не для того, чтобы наслаждаться жизнью. Они жизнью не наслаждаются, поверьте. Мне приходилось наблюдать там. И те, которые живут в Гималаях, там, в Гималаях, то есть они живут просто. Они живут просто. Однажды там однажды в Гималаях это рассказали, ну, рассказали, что есть один храм или Синхи, если это не очень Вишну, который в бывшей деревне, которую когда-то, там 300 лет назад, разрушило землетрясение. А храм остался. Ну как, условно можно назвать храмом, там пещера, из пещеры нависает такая прямо ровная плита, и по ней маленькая крыльничка там, ну, не то чтобы ручеек, а вот водичка стоит, не видно даже, что она течет. Так крыльничка и небольшое такое вот, ну, каменное изображение на Господа Мессии. И там жил один, йог. Он там действительно практикует и все, ему пришлось с ним пообщаться. Но я думаю, смысл вот его таких вот этих самых вещей. Надо сказать, с теми, с которыми я общался в Индии, как, ну, потом, континентально, то есть, ну, все было более-менее понятно, потому что они там всегда тепло, и, допустим, во времена у них день, каждый день там есть 50 или 60 мест, где кормят всех желающих. Где кормят всех желающих, спать тепло, то есть даже если ты лежишь, обязательно кто-нибудь подойдет себе одеяло и накроет. Или если ты идешь босиком, кто-нибудь себе надо еще раз. Такое правило. А он живет там, в лесу или здесь. А зимой там достаточно холодно. Вот. И они там как-то вот закутываются в этой хижине, вещи нет. Ну, там, ну, какая-то, типа, как что-то сделано из древнейших небольших, там, типа, домик какой-то. И он живет. И я подумал, ну, странная какая-то жизнь. Ради чего он живет? И когда я стал с ним разговаривать, я почувствовал странную вещь. Что он ни разу не сказал мне ни о каких заботах. Ни о том, что там не хватает того-то, или еще что-то, или еще что-то. Но он всегда смеялся, улыбался, и у него глаза всегда были какие-то такие вот, ну, как у ребенка радостные. Я так подумал. То есть человек живет в таких стесненных условиях. И он говорит, он сам из Непала, он принял вот это вот саньясу, это чудовую жизнь, в 14 лет. Ему уже за 60. И вся жизнь вот так вот у него прошла. Ну, он выглядел абсолютно счастливым. То есть для меня это был как бы такой парадокс, который, собственно говоря, потом подтверждался много раз. Однажды на Рахакунде, тоже там недавно место, к одному святому мы заехали, то есть он уже был старый, он парализованный, то есть у него ноги вообще не ходили, то есть руки он еле видел, и он лежал. Мы стали с ним разговаривать. И он, ну, он в своем уме. Но сказал два-три слова, он начинал хохотать, как ребенок. Вот он скажет два-три слова, и потом он хохочет до слез просто. Просто, ну, с виду это может показаться как сумасшедшим, но сразу же через две минуты он начинает говорить какие-то настолько серьезные вещи, то есть он начинает объяснять там, природу какой-то Татры там, или какие-то такие вещи, которые, собственно говоря, редко какой ученый сможет в чем разобраться. Но при этом его вот накрывают вот эти вот потоки счастья. Потому что эти люди, они нашли гармонию в себе. Я не призываю так, что вам надо бросить и уйти в Гималаи. Я у него спрашиваю, а как же ты живешь, тут еда какая попала, то есть там, ну, это самое, там, холодно, там, тоже самый возраст, что-то заболело. Он говорит, раз в два года я хожу там, в этот, там есть долина такая, спите за Ивановым там, и там 14 дней идешь, там есть такие пещеры, где черный снег. Мы его лижем, и два года ничего не болит. Но я думал, что это не мне, он говорит, нет, шеложить я знаю, там просто черный снег. То есть такое вот у них лекарство. И они приходят и все. Это вот действительно, то есть в его случае он поставил себе в 14 лет, он себе поставил такую цель. То есть пройти вот этот весь путь, который обозначен в любом учите. То есть он ему сказал, тебе нужно делать так-то, так-то. А вот кто был, вот Рама был во Вриндаване, там есть, допустим, тоже такой Баларам Гопал. И ему, допустим, был гуру сказал, ты должен кормить святых людей. И он всю жизнь занимается тем, что кормит, вот, собирает там садху, там 50-60 человек, кормит их, и каким вот образом совершается. И он достаточно его признают как какого-то такого лидера, наравне с теми, которые сидят в лесу. Поэтому в данном случае, когда я еще вам немножечко, как сказать, продолжу эту тему, чтобы у вас каким-то это сложилось, что вот это вот всю, все виды кармы, то есть теперь их можно суммировать и подытожить, что их категория есть рида, или дрида, или грида, а слово хира – камень. И архида, а присамка, значит, нет мертвых. Те, которые нельзя изменить, и те, которые можно изменить. Вот. И даже я бы сказал не то, чтобы можно изменить, а те, которые нужно изменить. Те, которые нужно изменить. Естественно, за нашу с вами беседу я не могу, конечно, осветить все способы изменения, то есть и все вот эти виды кармы, они делятся на определенные свои уровни, то есть и свои категории, то есть, допустим, грида, атрида карма отличается и от атрида, грида кармы, то есть в зависимости от того, как они смешаны. Это больше наука для каких-то, ну, более, как говорится, ученых, которые в этом разбираются. А обычным людям нужно просто иногда некоторые вещи принять на веру. Или просто попробовать. Знаете, как вот баночка пролез, дают вам банку с этим своими. Вы там все прочитали, ингредиенты, на свет посмотрели, потрусили, там все такое. Но пока вы не откроете и не попробуете, вы не почувствуете. Вы не почувствуете этого никогда. Поэтому разумный человек, с чего мы начали? Раз уж нам посчастливилась такая возможность, уши, глаза есть и все прочее, давайте спрашивать это абсолютно истину. Насколько человек бился по этому пути, настолько он и получит благоприятных результатов. Но даже если он чуть-чуть, это все равно будет благоприятный результат, который, если не будет заметен сейчас, но который будет являться вот этой агамакамой кармой на будущее, то есть через 10 жизней, может быть, он продолжит жить. Поэтому всегда дорога открыта. И поэтому я не считаю ни сторонником нашего, что вот наше общество потребления, которое диктует то, что все зависит от нас. Больше заработай, больше получи, больше употреби. Правильно? Такая же у нас философия сейчас в мире. И не тех ортодоксальных индусов, которые говорят, что бы ты ни делал, все равно все будет вот так, но подзаботься о более хорошем рождении в следующей жизни. То есть человек может изменить все в каждую секунду. В каждую секунду. Один махараджа, хороший товарищ, вот вчера звонил, слышал там на сегодня год, вот хотел прийти, но ты знаешь, у нас вот сегодня закрытие байкерского сезона. То есть, выходные, там, последний проезд будет, может, если я успею. И я когда ехал сюда, я вспомнил, вот он поехал на этот байк, ну, закрытый, все это хорошо, но вот этот ливень был, я представляю, как он там на мотоцикле, на этом промок. Ну, может быть, это и хорошо, то есть, может быть, это и хорошо. Но вот у человека был выбор, в тепле посидеть, что-то послушать, или поехать, поездить там, где-то помогнуть. Каждый выбирает то, что ему нужно в данный момент. Но с другой стороны, если у человека появляется этот выбор, он значит определен его будущими, его прошлыми какими-то возможностями. Если человек его игнорирует, то, естественно, он сводит на нет все предыдущие усилия, которые он совершал в прошлом. Конечно, наверное, может быть, у вас немножечко в голове возникла такая вот сумятица по всему этому поводу, потому что эти исследования, они не рассчитаны, естественно, не думайте, что это все так вот прямо сложно, оно не рассчитано на единовременное усвоение. Вряд ли, конечно, это у вас уложится все в голове по полочкам, то есть, ну так или иначе, чтобы знать, ну, иметь какое-то вот представление об этих вещах, просто для того, чтобы подумать об этом. Если вы начнете думать об этом, у вас появятся возможности для того, чтобы каким-то образом применить это в жизни. Я не говорю, что вы все должны стать специалистами в исследовании каких-то там событий, которые происходят, или сразу же там взять книги, изучить астрологию, рассчитывать карты, там считать рекорды и все прочее. То есть не обязательно. Но на каком-то элементарном уровне понимания все равно человек должен действовать в зависимости с правильными законами природы. Ну, на любом.
Какая карма?
Естественно, часть какой-то кармы, то есть он может определить. Причем это может быть с достаточно большой точностью именно к текущему моменту событий. Потому что вот, все астрологические исследования, они всегда дают возможность определить период планет или даши, в котором вот, находится данный человек. Эти планеты в соответствии с тем местом, где они находятся в его гороскопе, в соответствии с их силой, находятся они в доме созвездия своего благодетеля или врага, то есть от аспектов на эти планеты и от транзитов планет по небу в данный момент, делает вывод, что сейчас происходит то-то, то-то и то-то. Пример. Человек приходит, у него действительно сложились неприятности, связанные с, как я говорил, с обстоятельствами и временем. Лоб расшибил, все, ничего не клеится. Опытная основа говорит, у тебя сейчас идет период, допустим, там, каких-то планет Меркурия, допустим, и теневой планеты Кету. Меркурий находится там, допустим, в 8-м доме потерь, а Кету в 12-м доме потерь. А тот человек говорит, что же мне тогда делать? Все, за что я не берусь, вложил деньги в Форекс, потерял недвижимость, сгорел и все прочее, все пропадает. Достаточно опытный основной просто сказал. Этот период закончится 17 апреля следующего года в 19 часов 52 минуты и все. На это время на оставшиеся деньги лучше поезжай куда-нибудь там, помедитируй где-нибудь там, посидеть. И потом ты приедешь, все к тебе вернется сразу. А если будешь продолжать какие-то усилия, останешься вообще без всего. Примерно так. Это хотя бы вот то, что вот говорится, это самый простой смысл. Или еще надо прощаться, хочу строить дом, взять деньги в кредит. А у него такой период, что то есть, если он возьмет деньги в кредит, он не отдаст их за 90 лет. То есть, а этот период закончится через 14 дней. Вот. Поэтому смысл астролога, то есть он может полностью изменить жизнь человека. Или девушка, которая у нее по карме, то есть все хорошо, допустим, поражен пятый дом, нет возможности иметь ребенка, допустим, и для нее важно все, выбрать время, когда это возможно, выбрать средства, каким образом это достигать. И все, и это можно все это. Сейчас вы не думаете, что к вопросам вот этих упали, изменения кармы с точки зрения астрологии относятся только камни, мантры, тантры и так далее. Нет. Обращение к врачу это тоже изменение кармы. Потому что если человеку дана болезнь по его карме, скорее всего, по его же карме там и врач, который может излечить эту болезнь. И если этот врач. У него есть даже лекарство, которое нужно принимать человеку. И свобода выбора в чем? Будет этот человек принимать лекарство или не будет? Он может пойти или не пойти, взять лекарство или не взять, принимать или не принимать. А что делает ответственный человек, который хочет вылечиться? Он сразу же берет это лекарство, то есть приносит домой, и кладут его там в северной части комнаты, потому что лекарство там. И начинает его пить там с растущей луны, чтобы там, допустим, Наркшандра была там рахии там, или пуши, правильно? И тогда эффект, все эти кубики складываются в одно, и эффект от лекарства будет, допустим, 100%. Понимаете? Если человек приходит там, в неправильном месте держит эти лекарства, начинает пить на умывающую луну, там, когда там. Все там, еще у нас как пилоты там и так далее. И тогда от лекарства только будет не так много. Что? Может сработать в том числе это, может и сработать в обратную сторону.
Так
а ему
этот опыт попадется, или он должен его найти? Или он
не
попадется, ему вот этот доктор, а
не
другой?
Нет, в том-то и дело, что...
Потому что он-то может
захотеть... С точки зрения доктора, то есть тоже есть определенные такие. Вещи, которые тоже нужно будет делать выбор. Можно пойти, допустим, к доктору в поликлинику, а можно к юридическому доктору пойти, правильно?
Хочешь, если он захочет вылечиться, это не факт, что именно тот доктор пойдется, который будет.
Естественно, да. А это уже зависит от того, если этот человек вел благочестивую жизнь, то доктор будет правильно.
А, если он разберется сам.
То есть какие-то вещи, они будут двигать человека.
Корректировать,
конечно. Если человек, допустим, так сказать, охотник убивает других животных, то вряд ли ему попадется
доктор. Его спасать не
будет. Нет, ему попадется доктор, но вряд ли хороший доктор. А если человек заботится о животных, допустим, ну, я так образно говорю.
То есть каждую минуту нужно жить правильно, тогда все будет
по-другому. Естественно, то есть. Почему каждую минуту нужно жить правильно? Потому что каждая минута сегодняшней жизни, она формирует будущее. И сегодняшний момент, и будущее. Поэтому ответственность в поступках, она не ограничивается результатом этого процесса. Вот это вот нужно запомнить. Помните, с чего мы начали? С вот этой колесницы, которая два колеса. Потому что да, это колесо будет крутиться так или иначе, которое наша карма. Но то колесо, которое мы делаем, то есть, оно должно формировать в правильном направлении нашей жизни, нашей жизни. Конечно, вы там скажете, что это там не ограничивается, эти профанимания не ограничиваются, а вдруг бросить там. Кто-то приведет пример, как Арджуна, он хотел там, не хотел сражаться, убивать своих детей, своих там, братьев, там, троюродных, там, дядей, учителей. Там. Он не хотел. Он говорит, я пойду в лес. Слышали про Арджуну? Он говорит, я пойду в лес. А Кришна ему говорит, нет, ты же воин, это твой долг. Ты должен исполнять свой долг. И тогда ты достигнешь успеха. А если ты пойдешь в лес, то есть все равно эти люди пропадут, даже не сильно, но ты не исполнишь свой долг, и ты нарушишь свою карму. Но сейчас у военных нет, таких военных, как Арджуна, нет. То есть тогда все было справедливо. И войны были справедливыми. Ну, как раз когда это
началось.
Нет, нет, до этого, она еще до битвы на Курукшетре началась. Да, когда Панду положили на костер отца, как раз Арджуны, его положили на костер, и дым пошел. Ну, когда сжигали, раньше, когда сжигали царей, дым не шел. Когда дым пошел, когда Ясадева объявил, началась дым не шел. Спасибо вам большое за внимание.